Вот. Нас лишают, видите, каких-то дополнительных часов, у нас бесконечные отмены. Ставить на какие-то дни у нас не получается дополнительные занятия. Так что вот, ну, чем богаты, тем и рады. Ладно,
значит... Я так понимаю, там очень большой класс.
Да, конечно, конечно, огромный просто.
Может, там как-то на следующий
не знаю, попробуем? Не знаю. Я не думаю, что большинство, большая часть группы поддержит там какие-то дополнительные часы ваши и так далее. По печальному опыту могу сказать, что, знаешь, Господь и намерение целует. Но обычно это происходит так, когда наступает новый семестр и ходят какие-то разговоры о дополнительном занятии, еще в 5 часов, потому что я могу реально в 5, это всегда, так сказать, как говорят, нынче не прокатывает.
Но раньше у нас как-то собирались,
ну, вот так, уже выдохлись, в 4-м курсе уже выдыхаются. Значит, мы можем попытаться, но опять же будут ходить 3-4 человека, причем они будут постоянно меняться. Ну, большого толку здесь, я боюсь, не получится. Так что
есть
давайте.
Записывали.
Ну хорошо. Так что давайте будем довольствоваться тем, что есть. Ну, вот так. Значит, мы продолжаем разговоры о реапагитиках. Мы в прошлый раз поговорили с вами о происхождении корпуса, о вопросе об авторстве, поговорили немножко о составе и начали разговор о содержании двух произведений, о церковной иерархии, о небесной иерархии. Идем дальше. Значит, два других произведения, которые, ну вот церковная иерархия с небесной, они как бы такую дилогию некоторую составляют. Да? Говорят о двух сторонах как бы, вот такой вот того, как благодать человека достигает в церкви, да, и через посредством небесных сил, через две иерархии. Во главе каждой из этих иерархий стоит Господь Иисус Христос. Вот теперь вторая как бы такая дилогия о божественных именах и о мистическом богословии. Мы с вами привыкли к тому, может быть, я не знаю, наверное, впрочем, я вот сейчас хочу сказать привыкли, наверное, вы не привыкли. Ну вот в нынешнем, так сказать, рассуждении догматическом, традиционном, привыкли к тому, что богословие принято делить на апофатическое и катафатическое. Не знаю, у вас догматик-то читал отец Борис, он про это вам особо, я думаю, не рассказывал. Но вот, тем не менее, апофатическое и катафатическое богословие, апофатическое богословие – это богословие, относящееся к восхождению человека к Богу непознаваемому в его сущности, которую нельзя приобщить, с которой можно вступить в некое мистическое соприкосновение такое вот надосознанное, экстатическое, по-разному его называют древние отцы. И второе – это богословие, которое касается, значит, первое – это богословие сущности, да, богословие, соотносимое с божественной сущностью, непознаваемое, непричаствуемое. И вторая сторона богословия – богословие катафатическое, богословие положительное, апофаза отрицательная, катафатика положительная. Да, это богословие, связываемое с учениями о божественных энергиях, да, и о причастности Богу по его энергиям, по его силам, как Богу, действующему в нашем мире. И вот эта дилогия, она, соответственно, соотносится вот с этими двумя типами богословия, с двумя типами богопознания. О божественных именах относится, к, наверное, как вы догадываетесь, к энергиям, к катафатическому, а мистическое богословие, таинственное богословие, да, к божественной сущности. Ну вот, о божественных именах самый обширный трактат в этом произведении. Здесь сразу же, конечно, подчеркивается, что Бог непостижим. О нем можно говорить только то, что он открыл в Откровении, да, прежде всего в Священном Писании. В то же время он открывает себя, да, человеку в мире, в деле спасения. В этом смысле, с одной стороны, он безымянен, у него нет никакого имени, да, которое бы соответствовало его сущности. С другой стороны, он познается нами по именованиям, по энергиям, да, которые он открывает нам. Но имена сами не имеют божественного происхождения. Здесь Ареопагит вполне созвучен оценкой подокийцам. Имена Богу дает человек. Но вместе с тем эти имена верно именуют, правильно именуют те энергии, которыми Бог действует в мире. И в Боге есть единение и различие, говорит Ареопагит. Что такое единение в Боге? Единство в Боге – это прежде всего божественная сущность. Да? Различие в Боге – это его троичность. Да? И кроме того, в Боге есть и второй тип единения и различия. Единство – это сущность Божия, а различие как исхождение – это его божественные силы, божественные энергии. Божественные имена определяют как раз вот действие энергии Божией, как промыслы, обращенные вовне. Имена – это то, что нам открывается, то, что открывается тварному миру. Не запутались пока, нет?
Единение,
различие. Есть два типа. Первый тип единения и различия. Единство – это сущностное. Различие – троичное. Это внутрибожественное единение и различие. Да? А значит, второй тип единения – сущность и энергия – это то, как единение и различие божественное открываются нам. Ну, если дальше идти по паламитской системе, мы, конечно, скажем, что энергия не и в Боге, внутри божественной жизни пребывает. Да? Вне зависимости от мира, энергии были всегда, энергии были, энергии будут. Да? В этом смысле энергии не появились вместе с сотворением мира. Да? Это вечная реальность существования божественной сущности, божественных энергий. Но мы познаем и открываем для себя именно Бога по вот этому второму типу, да? Единение и различие.
Сущности
того
там сущности.
Нет, сущность.
Ну, там, вот, во внешнем,
ну да, и там, и там, и там, и там, конечно. Там. Единая природа, и единство. Ну, и да, и единство Бога. И там, конечно.
Про второй тип нельзя говорить, что это внешнее, да? Ну, не
да. Ну, Ареопагит определяет это как. Вот такое промыслительное исхождение, направленное вовне. Именно так открытое, мы это познаем. Открытое, да, но. Вот. Запутались, да?
Ну, все, во внешнем единение это сущность, опять же, да, а различие да. Это энергия, да?
Да. Да.
То есть по энергии мы различаем.
Да, действие божественного промысла открывается нам. И дальше Ареопагит говорит о том, что это, эти действия божественного промысла, они открываются нам с разными именами. То есть, ну, как бы Бог действует на мир по-разному, разным образом, да? В зависимости от того, что миру необходимо. Да? И вот он перечисляет эти имена. И, собственно, большая часть вот этого трактата. Это перечень этих имен с характеристикой каждого из них, что под этим имеется в виду. Ну, такие. Добро, свет, красота, любовь, сущий, жизнь.
Имена, энергии, действия. Это все
да, это все одно и то же. Да. Мудрость, ум, слово, истина. Но имена, нет, в данном случае имена это то, как мы именуем, то, как мы эти энергии определяем. Да.
Именно божественных энергий.
Божественных энергий, да. Ну, иногда у него такие очень своеобразные, даже такие составные. Великий и малый. Это имя такое. Тот же и другой. Подобный и неподобный.
Как же тот же и другой?
Ну вот.
В смысле, изменяемость и неизменяемость?
Нет, нет. Он открывает себя. Ну, я сейчас тексты не имею перед глазами, я сейчас вряд ли вам это все в деталях изложу. Движущийся и неподвижный, например. Да? Ветхий Денми и Юный одновременно. Это одно имя. Ветхий Денми и Юный – это как бы одно именование. Как такие оппозиции. Сама по себе жизнь, сама по себе сила. Вот такие имена. Ну и высшим именем называется Единое. Здесь чувствуется, да, влияние неоплатонических идей, да, но только вот христианизированных, наполненных христианским содержанием, христианским смыслом. Дальше в конце он говорит, что все имена, в общем, не точны, да, потому что те именования, которые даем мы, исходя из того опыта откровения, который получаем, но они все равно человеческие, и поэтому они сами по себе несовершенны, и поэтому путь отрицаний, путь апофатический, да, выше пути утверждений. Здесь же, в этом сочинении, есть одно такое важное, интересное отступление, достаточно обширное, учение о зле. Что такое зло? Зло – отсутствие добра, умаление степени добра. Это такой общесвятоотеческий взгляд. Ну, конечно, есть нравственное зло, это другая история, да? А есть зло как реальность действующая. Вот сущностно зла нет. Зло есть умаление степени добра. Вот в этом смысле учение ариапагическое, оно такое очень яркое, очень интересное. Зло есть отсутствие блага, он пишет. Зло не есть самостоятельная сущность, оно есть, ну, то, что называется акциденция, симбибикос по-гречески, случайное свойство, которое есть в той или иной вещи. Ослабление степени блага, да? Зло примешивается к благу, приобретая обманчивый вид блага, но это вот есть умаление добра. Зло есть нарушение иерархии. Здесь же есть и нравственное зло, как ошибка в истинном стремлении. Вот как он определяет грех, амартия. Грех, ошибка в истинном стремлении. Ну и дальше он говорит о том, что Бог использует зло во благо, потому что промыслом Господь может обратить даже злые вещи, злые обстоятельства нам во благо, если мы должным образом к этому относимся. Кроме того, Бог не уничтожает зло, потому что выбор между добром и злом в нашем сегодняшнем настоянии – важная составляющая свободы. И, соответственно, вот это тоже одна из причин, почему зло продолжает существовать в мире. Да.
Откуда берется зло, а его происхождение?
Зло есть, с одной стороны, умаление степени добра, как благо, уменьшение степени света. Вот, подождите. С другой стороны, зло есть возможность, связанная с несовершенством тварей. То есть Бог сотворил твари из ничего, и твари призваны к совершенству. Бог не сотворил Адама абсолютно совершенным. Если бы он сотворил Адама абсолютно совершенным, он бы сотворил его вторым Богом. Но поскольку Адам призван к самореализации, саморазвитию, значит, он может дать сбой в обратном направлении. Тут мы вступаем уже в область нравственной возможности зла, как ложной направленности богопротивной воли. Вот. И именно так это определяется, ну, скажем, преподобный Максим Исповедник, когда рассуждает на эту тему. То есть нравственное зло существует объективно, но только как ложная направленность воли. А зла в смысле природной реальности в мире не существует, это только сбой. Ну, как, скажем, табуретка. Вот если у табуретки отломать одну ножку, да, она не станет злой табуреткой, она станет сломанной табуреткой. Да? Но если ты сядешь на нее, ты можешь крепко разбиться и упасть. Вот в этом смысле в понятии зла есть две стороны. Одно, как умаление степени добра, умаление степени крепости, надежности, да? В онтологическом смысле зла не существует. Вот есть только умаление степени добра. И в плане нравственном зло существует, но опять же как личная направленность богопротивной воли.
Не очень понятно, что значит нравственное, если его не существует.
Ну, есть якое, некое «я», которое может свою природу использовать не по назначению.
То есть нравственное – это свобода, да?
Нравственное зло – это богопротивная направленность свободы, богопротивная направленность свободы воли, как свободы выбора между добром и злом. Но это уже не ареопагически я вам излагаю, да? А я вам излагаю, ну, вообще, как бы, такое догматическое учение здесь. Это отдельная интересная тема. Ну, вот так. Дальше, да? О мистическом таинственном богословии. Запутались, да? Это самый коротенький из трактатов. Ну и дальше, после того, как он, ну, как бы говорит, ну, о том же, что Бог находится выше всякого отрицания, выше всякого утверждения, он над всеми понятиями, над всем человеческим, начиная с обращения Троицы, там тоже, к Троице, вернее, идет молитва такая обращенная. А потом автор Ареопагитик припоминает Моисея, который взошел на Синай, взошел в некий мрак, вступил в божественный мрак, мрак неведения. И вот как бы Ареопагит, уподобляясь ему, намерен говорить о Боге как о некой тайне, да? О том, чем Бог не является.
Что значит мрак?
Мрак, мрак как образ тайны. Мрак не есть, мрак не есть, мрак не есть зло. Мрак не есть некоторая, да, в данном случае, так сказать, ценностная характеристика, да, какая-то категория, нравственная категория и так далее. А мрак есть некая сокрытость, да?
Да, просто в русском языке сейчас немножко другое.
Божественный мрак – это высокое, возвышенное такое определение. Вот ну и при этом Дионисий, ну, говорит, вообще у него очень сложный язык, но вот посмотрите. Он намерен говорить о том, чем Бог не является, чтобы присущественного, то есть Бога, да, который превосходит всякую сущность, присущественного спеть путем отъятия всего сущего. Что тут имеется в виду? Да? Что мы начинаем, да, отрицать некие, да, свойства за Богом, да, говоря, что он все эти свойства превосходит. Начиная с самых примитивных, самых, так сказать, материальных, да. Но ведь Бог превосходит не только, так сказать, низкие определения, да, но он происходит и возвышенное определение, самое возвышенное. Скажем, преподобный Максим Исповедник любит развивать эту идею ареопагитик, говоря о том, что Бог мы можем именовать даже несущим, несуществующим. Почему? Потому что он превосходит понятие существования самого человеческого. Если мы с вами существуем, если тварное существует, то Бог не существует. В смысле, он превосходит уровень, степень, само понятие нашего с вами земного существования. Он как-то существует иначе, чем мы. В этом смысле, если мы прилагаем к себе какие-то определения, то они для Бога не годятся. Они многократно, да, должны быть как-то умножены, усилены, сверхсущи, или как-то так тогда получается.
Но это не здесь, не в корпусе.
Ну, да. Хотя некий намек на это у ареопагитики есть. Это есть как раз и в комментарии к этим ареопагитикам с Холлией, которые Максиму принадлежат. Ну и ареопагит сравнивает наше богопознание, вот это отрицательное, с куском мрамора. Ну вот, переводя на современный язык, представим себе глыбу мрамора. Да? Вот в этой глыбе мрамора есть, в принципе, если это достаточно большая глыба, все статуи мира. Причем в одном и том же куске находятся сразу все статуи. Если ты отсечешь определенные куски, получится какой-нибудь Аполлон Бельведерский. Отсечешь другие куски, получится Пьета, там, Микеланджело, да? А отсечешь еще что-нибудь, получится еще что-нибудь, да? Да, например. Только надо отсечь определенные куски, и тогда получится такой результат, или такой, и такой. Вот познание Бога, оно сродни вот таким отсечением скульптора. Но только в результате отсечения от мрамора мы получаем некий материальный результат. Да? Там Венеру Милосскую или Аполлона Бельведерского. Да? А в отношении Бога, когда мы отнимаем от него все сущее, перед нами остается тайна. Вот когда мы отсечем все лишнее, это не будет Аполлоном или не будет каким-то статуей Микеланджело там, или Антокольского или кого-то еще, да? А это будет... Вот это вот самая некая оставшаяся тайна, которую мы не сможем уже никак описать, обмерить, измерить, определить и так далее. И вот человек призван удаляться от всего чувственного, да, всего материального, даже от всего умопостижимого. Умопостижимое – это значит духовное. Умы – это ангельские силы, да, то есть не обладающие материальностью. И восходить через это удаление к причине всего. Но эта причина оказывается выше как положительного, так и отрицательного богословия. Здесь опять перед нами некая тайна. Да? Да, да, да. Но святоотеческий опыт говорит нам о том, что в результате этих отсечений, ну, это такая любимая тема для многих святых отцов, в частности, там, от Григория Ниского до Паламы, что в результате вот этих, да, отрицательных богословствований, да, и вхождения в экстазис, да, все-таки мы неким образом соприкасаемся вот с этой тайной. Другое дело, что мы ее не познаем, мы ей не оказываемся причастны, но вот это соприкосновение все-таки происходит.
То есть наподобие Моисея
входим. Да, входим в мрак, да. Но когда мы из этого мрака выходим, то есть когда возвращаемся к обыденной жизни, мы все равно не можем никакого рационального вывода сделать, потому что то, что с нами происходило, оно неописуемо. И оно не подлежит никаким определениям, потому что превосходит все определения и превосходит саму человеческую природу. Это как бы самопревосхождение человека. В этом смысле единственный рациональный вывод, который мы можем сделать в данном случае, по-прежнему, что Бог непознаваем. И тот же Палама строит вот эти выводы, о которых я только что сказал, на основе ареопагитика. Это прямо следует из ареопагитики, с его точки зрения.
А вот это соприкосновение это с самой сущностью?
Да.
Апостол Павел, который говорит, что такому невозможно соприкосновение.
Познание невозможно, причастие невозможно. А вот каким-то образом это возможно, оказывается. Палама говорит об этом в своем трактате «Феофан». Он говорит, что Бог иногда... Святые отцы пишут, что Бог не познаваем по сущности, а иногда говорит, что он некоторым образом причаствует. Вот эта причаствуемость не есть причаствуемость в подлинном смысле этого слова. А как вот такое соприкосновение, да, которое не есть причаствуемость. Вот какой-то мистический опыт экстасиса. Когда человек выходит за свои пределы, за пределы собственного не только я, но и как бы даже превосходит способности, возможности своей природы. Вот так. Поэтому это уже не природное соединение, потому что это, ну, как бы выше природное, хотя и не вне природное. Потому что вне природы ничего быть не может. Ну, про Моисея мы очень по-разному можем у отцов прочитать, но вот с точки зрения, скажем, Паламы, да. С точки зрения ареопагитики, пожалуй. Ну а дальше разные отцы выстраивают здесь разные системы. Григорий Ниский, например, да.
Он же мог, смог,
Да, да.
То есть он как бы получается, что он произошел в человеческую сущность.
Ну вот состояние экстасиса у него было, об этом отцы пишут.
Да. Нет, вынес он то, что как раз открыто было. Это как раз и есть это катафатическое, то, что он вынес, там закрыто, как раз то, что было открыто, то, что Бог открыл. То, что вынес Моисей.
Ну, то, что он вынес, но при этом он имел и вот этот опыт приобщения именно, и опыт апофатический. Фигура Моисея, она всегда связывается, да, с двумя типами богословия. Потому что Бог открывается ему по-разному, скажем, иногда он открыл, вначале он открылся ему в кусте, да, как огонь, да, горящий куст, горел и не сгорал, как свет. Это соотносится часто мистиками с образом катафатического богословия, как познание Бога по энергиям, по свету, да, в частности. А второй образ – это образ апофатический, образ Синая.
А закон, который он вынес?
Закон – это заповеди нравственные. При этом другое дело, что он сиял этим светом, да, помните, лицо его закрывал, он закрывал, выйдя в этом сиянии. Это тоже образ, которые потом отцы будут вспоминать как образ нетварного цвета, подобного свету Фаворскому. Да? Тот же Паламан.
А свет Фаворский – это энергия? Или...
Да, да. Но это паламизм уже. Да. Это уже другое.
А что ж такое эхаристика?
Так, мы с вами уходим далеко. Я вам с удовольствием про это могу порассказывать. Даже мне приходилось статьи писать в плане энергии, там понятия сущности и так далее. Вот, но это отдельная тема. Отцом. Так. Далее. Послание. Всего 10 посланий, как я говорил, да? Здесь разные темы. Ну, скажем, есть темы, опять же, апофатического богословия. Интересно, интересно, что здесь иногда вот эти апофатические богословия и катафатические, они немножко сходятся у Ареопагита. Потому что вот такое жесткое различение на два эти типа богословия, да, оно тоже достаточно условно. Потому что в Боге все настолько неразрывно, да, и взаимосвязано, что нельзя от него, нельзя энергии от сущности отсечь, нельзя два типа богословия друг от друга отсекать. Они как бы взаимосвязаны и тесно взаимодополняют друг друга. Поэтому в пятом послании Ареопагит предлагает еще один богословский парадокс. Он именует божественный мрак неприступным светом. Да? Потому что Бог же пребывает в своей сущностной сокрытости по-прежнему, да, как обладающий божественными энергиями. Эти энергии от сущности божественной неотрывны, да, вот как, скажем, от солнца солнечный луч, он неотрывен, да, который достигает Земли. Если, скажем, луч падает в комнату, да, и мы задернем занавеску, луч прервется, да, почему? Пресечется. Потому что он оторвется от источника света. Также и божественные энергии, они неразрывны с источником света, и в этом источнике пребывают, солнце само пребывает. Ну, как бы в природе божественной пребывает. Поэтому божественный мрак он именует неприступным светом еще, где пребывает Бог. Вот так. То есть эти понятия света и мрака у него тесно оказываются сплетены. Также именно в посланиях кратких получает тема христологическая у него, хоть какое-то разрешение, потому что вот эти четыре трактата крупных, они темы Христа практически не касаются. Тема Христа, он касается, ну вот по преимуществу, в третьем и четвертом послании. Именно четвертое послание говорит о воплощении Сына Божия. И здесь как раз он использует вот это выражение «новое богомужнее действие», которая оказалась столь привлекаемой в эпоху монофизитских споров. Помните вот это выражение «новое богомужное действие»? Мы об этом в прошлый раз говорили. Я говорил о том, что именно это вот выражение, оно ставилось Ареопагиту как бы в вину православными, да, и считалось, что это вот монофизический подлог этого творения. Хотя древние святые отцы, комментаторы Ареопагитик, прокомментировали это выражение с точки зрения, да, вот, православной, и показали, что оно может пониматься и в православном смысле, как синергия, соработничество двух действий – божественного и человеческого во Христе.
Потому что есть новое, потому что есть какое-то старое,
нет,
потому что
новое, почему? Потому что оно во Христе осуществится, и больше ни в ком, потому что только Он стал человеком.
Богомужье – это как Бога человек.
Да, да. Только Он Бог стал, ставший человеком. Больше такого второго нет. Вот так. Это что касается содержания корпуса в целом. Наверное, самое главное я вам сказал. Мы двигаемся с вами дальше. Да, ну еще надо сказать, что для Ареопагита очень важной темой является тема обожения. Именно теосис, да, это тот термин, это то понятие, которое будет очень активно использоваться последующей святоотеческой традиции. Например, для преподобного Максима Исповедника тема обожения станет в его учении одной из главнейших. Также тема обожения будет очень значима и для Дамаскина, и для особенно будет важна в половинских спорах, как тема причастности божественной энергии. О чем тут говорит Ареопагит? Человек отпал от истинной благости, удалился от Бога через грехопадение и обратился к тварному миру, прежде всего, как к материальному бытию. Человек должен вернуться в состояние единства с Богом. И вот это возвращение к единству с Богом, которому призван всякий христианин, собственно, является обожением. С одной стороны, это уподобление Богу в его свойствах, в его качествах. Здесь мы можем припомнить образ из книги «Бытия», да, о том, что человек сотворен был по образу Божию, да, и призван к подобию. Эту тему, опять же, будет потом развивать преподобный Максим Исповедник, который будет говорить, что человек создан по образу Божию, а по подобию нет. То есть Бог задумал, помните, как в книге «Бытия»? Сотворим человека по образу нашему и по подобию. Да? А затем говорится, что сотворил его по образу. А подобие куда-то девается. И вот подобие в данном случае – это реализация образа. Уподобление Богу, как, ну, актуализация образа, как самораскрытие тех потенциальных сил, талантов, возможностей, которые заложены в нашу природу и которые должны раскрыться в жизни каждого конкретного христианина, стремящегося вот к Богоуподоблению, как к стяжанию свойств божественной жизни. Да? Тот же Василий Великий скажет, по образу Божию я являюсь человеком, по подобию же я становлюсь, делаюсь христианином. Вот эта тема «облекись во Христа», дальше он говорит, «сделайся подобным Богу». И вот эта тема, тема богоуподобления, она важна и для ареопагитиков, хотя я не припомню, чтобы в ареопагитиках шло такое вот подробное размышление, рассуждение о противопоставлении образа и подобия Божия, но человек должен уподобиться Богу, он выделяет это как некое такое отдельное состояние, отдельную реальность. И, значит, с одной стороны уподобиться Богу, да, а с другой стороны соединиться с Ним. Вот это две стороны Божьей. Уподобление Богу и соединение с Богом.
Значит, соединиться.
Сейчас. Бог божественен по природе, да? Обоженные обоживаются силой божественной, которая касается человека. Человек должен приобщиться Духу Святому через действие божественной благодати. При этом изначально, когда человек отпал от Бога, человек был, ну, как бы дробен, раздроблен. Он утратил единство, единство жизни, единство природной жизни. Здесь опять же тема единства напоминает нам неоплатонические элементы философские. И вот в данном случае человек должен достичь единства, которое было утрачено, простоты, Бог как бы единотворит человека. В этом процессе, процессе единотворения, да, есть три этапа: очищение, просвещение и совершенство. Сначала человек освобождается от всего внешнего, чувственно-материального, борется с грехом, исполняет заповеди, избегает душевной греховной нечистоты. Потому что нечистота – это как раз источник всяких разделений, которые дробят человека, которые делают его вот таким множественным. И это вот все этап катарсиса, очищения, да, первый этап. На втором этапе человек достигает просвещения. Здесь душа его озаряется божественным светом. Мы вспоминаем здесь тему, опять же, энергии. Сейчас, простите, пожалуйста. Алло, алло. Да, прошу прощения. Нет, 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 я уже все выяснил. Спасибо большое, прошу прощения. Ага, все, до свидания. Ага. Так, значит, просвещение – это озарение души божественным светом. При этом душа достигает состояния созерцания божественных и получает силу от этого света созерцать. Свет как бы наполняет ее одновременно собой и силой видеть себя.
То есть тут не про изучение Писания, а про просвещение.
Ну, благодатное приобщение, если речь идет. Мы же речь ведем именно об обожении. Это этап обожения. Просто читать Священное Писание может как? Нет, читать Священное Писание надо, это есть обязательные условия христианской жизни. И это все входит в различные этапы тоже. Но само по себе это не то, что дает обожение. Обожение дает силу Божию, благодать Божию. В свете, который человек начинает и верно познавать Писание и так далее, читать его должен. Дальше.
Дар Божий получается.
Да, конечно, конечно. И третий этап совершенства. это познание созерцаемых тайн. Не просто созерцание, но познание как приобщение этим тайнам. В то же время Бог выше рационального познания, Бог выше бытия, да, в нашем привычном понимании этого слова. Он не может быть познан рациональным каким-то привычным нам способом. Это есть некий способ особый, способ мистический. Это такое, ну, как Ариапагит говорит, внутреннее ощущение Бога. Таинственное прикосновение Богу.
Совершенство?
Да, это уже этап совершенства.
Тоже очень на него пилитанизм
погружен. Человеческая мысль должна погрузиться во мрак таинственного молчания, состояние подлинного безмыслия, прекращение всякой мыслительной деятельности, потому что все, что, с чем соприкасается человек, выше всех наших, да, способностей познавательных, природных, мы об этом уже говорили. И в этот момент человек может соприкоснуться с Богом и его осязать. Это есть таинственный брак именно неведения. И здесь познание, если слово познание здесь вообще годится, происходит сверхъестественных действий ума.
А слово осязательное употребляется?
Ну, осязательное, ну, условно. Да? Условно. И тогда божественный мрак делается для человека неприступным светом, в котором обитает Бог. В этом смысле здесь понятие света и тьмы сближаются тоже парадоксально. И вот это, собственно, и есть состояние экстасиса, исступления, в переводе на русский, да? Экстаз. Да? Но экстаз мы понимаем очень часто в современном смысле так примитивно, приземленно, крайне, да? А речь идет о духовном исступлении, духовном безмолвии, исихия, да? Он использует здесь этот термин. Да, который потом будет важнейшим центральным термином для целого, да, движения, для целого направления христианской мысли, молитвы, веры, богословия и так далее. Покой, стасис, духовное опьянение, и этот термин он здесь использует. И в этот момент, собственно, человек соединяется с Богом настолько, насколько это вообще для человека возможно, и достигает обожения. Причем это обожение касается не только духа, парадоксальным образом, но и плоти, потому что плоть будет, оставаясь плотью, тоже призвана к вечной жизни, в жизни будущего века. Человек будет воскрешен, человек будет воскрешен телесно и будет причастником божественной жизни и по душе, и по телу своему. И плоть тоже будет причастна совершенной бессмертной жизни. Да. Он должен начало этого достичь в земной жизни. Полноты здесь всегда у святых отцов достаточно такая стандартная мысль для них о том, что здесь на земле человеку дается некий залог, некое начало той жизни. А в полноте этой реальности осуществится только в эсхатологической перспективе. Реальность о Божьей.
А человека здесь только первый этап очищения, как-то остальное вообще
же. Ну, да, как бы с одной стороны, да. Хотя у разных отцов ну, опять же, некая активность на этапе просвещения предполагается, потому что человек созерцает, человек познает, да, своими силами, своими действиями. Да? А вот состояние
возможностью.
Да.
То есть возможность это еще не действие.
Это, ну, это активность все-таки человека на уровне просвещения. А вот на уровне совершенства, да, уже, ну, опять же, эта тема будет развиваться Максимом, последователем и толкователем Ареопагитика.
А мы до него не дойдем, похоже.
Мы до него не дойдем, похоже, да. Там будет как раз речь идти о том, что так сказать, активность человека снимется. В этих состояниях, как стасис. Состояние Божие. Будет стасис, будет суббота вечная, да? Будет единая энергия Бога и святых, которая уже не будет, собственно говоря, энергией святых, а будет энергией Бога. Потому что святые всю активность на каком-то высоком духовном этапе своем добровольно уступят Богу. И Бог будет действующим в человеке. Но при этом он будет действующим не так, как там, скажем, крутить ручку там просто мясорубки, а там будет, да, кстати, результат какой-то вываливаться из нас. А это будет касаться каждого человека по его индивидуальному ипостасному, так сказать, типу. Бог будет действовать для каждого так, как каждому лучше всего. Неким уникальным ипостасным особым образом, в соответствии по выражению Максима Исповедника, с ипостасным логосом, который есть у каждого, с принципом, то есть личного бытия каждого. Вот, ну, это отдельная, да, большая тема.
Это вечный покой как раз и получается сквозь
это. Вечный покой, да, но который есть жизнь. Да, который есть жизнь. Суббота. Суббота, как субботствование. Для Максима это тоже важная тема. К сожалению, мы все это с вами не успеваем обсудить и разобрать. Я специализируюсь в основном по Максиму. Ну, вот, не получается у нас. Да. Да. Что-что? Да.
То есть, как они
тоже в стас, как ну, понимаете, да, с одной стороны, это может до какой-то степени нам что-то напоминать, с другой стороны, для буддиста это снятие личного всего. Это полное упразднение «я». А и по ареопагитикам, и по Максиму, и по Паламе это «я» все равно сохраняется. Это «я» максимально и наилучшим образом, и совершеннейшим образом реализуется во всяком человеке силой Божией. Это «я», оно как бы вот ипостаси, понятие ипостаси ни в каких состояниях не снимается. В этом смысле вот это обожение, это с одной стороны само превосхождение человека, так сказать, вот как снятие каких-то природных восприятий и так далее. А с другой стороны, это предельная самореализация. Как Ивана, Петра, Тимофея, Павла и так далее и тому подобное. Да? Как конкретного субъекта, конкретной ипостаси. Потому что человек вступает в некое личное богообщение. И, собственно, потом преподобный Семен, новый богослов, будет рассуждать о том, что высший образ богообщения – это общение с лицами Пресвятой Троицы, где разговор идет на уровне «я-ты», да, где человек как «я» обращается к «ты», как к Отцу, Сыну и Святому Духу. Вот, это уже отдельная большая тема. Так что вы видите, что достаточно много всяких здесь дополнительных тем и так далее. Давайте, у нас еще осталось немножко времени, мы не будем сейчас начинать, я еще успею вам рассказать в следующий раз о двух Леонтиях, Леонте Византийском и Леонте Иерусалимском. Давайте мы сейчас с вами посмотрим, какие у нас вопросы остаются на экзамен, какие темы, да, чтобы вы уже имели возможность составить для себя списочек, я тоже себе помечу. Значит, давайте смотреть, что мы успели с вами разобрать. Мы успели с вами сейчас разобрать соответственно. Мы успели с вами разобрать, что в этом семействе? Августин.
Кирилл Александрийский.
Кирилл Александрийский. Феодорит. Ариапагитики. И будет два Леонтия. Леонтий Византийский. Византийский и Леонтий Иерусалимский. Ну, будьте готовы к тому, что, во-первых, у вас будет по одному вопросу, да, у каждого. И к тому, что эти мы вопросы будем максимально дробить. Я где-то после 11 числа, ну, пару недель, да, смогу вам выслать билеты, чтобы вы за две недельки смогли подготовиться, да, по этим темам. Теперь по чему вы готовитесь, по каждому из этих авторов. Августина вы читаете статью в православной энциклопедии. Кирилл Александрийский вы читаете статью в православной энциклопедии. И Сидорова. Если вы забьете в интернет Кирилл Александрийский Сидоров, вам должно выскочить. У него такой очерк в его жизни. Вот как альтернатива, может быть, вы видели, продается сидоровский такой четырехтомничек. Он есть на Рутреке. Почему я вам говорю? Он есть на Рутреке. Вот в третьем, по-моему, томе там есть очерк тоже по Кириллу. Понятно? Я вам не предлагаю покупать четырехтомник, естественно. Я даю вам ссылку на интернет-ресурс.
Сидоров.
По-моему, в третьем или во втором, я не уверен. Ну, скачать можно весь четырехтомник, или там три, по-моему, тома выложено. А?
По-другому не получится.
Ну да, нет, можно выставить галочки какие-то, скачать какие-то. Скачать, пожалуйста. Феодорит, вы готовите по Флоровскому, отцы 4-8 веков, да? Понятно? Ариапагитики. Угу. Ариапагитики вы готовите по энциклопедии и по Флоровскому. Ну, важно и то прочитать. И Леонтия Византийского и Леонтия Иерусалимского вы готовите по материалом лекции, которые я вам дам. Вот тут обратите, пожалуйста, внимание, потому что достаточно сложно найти этот материал. И по статье «Во ипостасное» в православной энциклопедии.
Во?
Во ипостасное.
Оба, да?
А?
Оба.
Ну, там раскрывается эта тема, исходя из наследия обоих авторов. Что? Не так много, согласитесь. Вот, к сожалению, я, ну, у нас с вами бесконечные были отмены. Частично, конечно, по моей вине. А?
Праздники.
В основном праздники бесконечные, да, там. Накладывались там казанские, актовый день наш наложился и так далее, и тому подобное. Вот так. Понятно, да? Значит, соответственно, я в следующий раз вам дочитаю этот кусочек про двух Леонтиев. Да. Ну а дальше уже. У вас бесконечные перспективы.
Да, самообразование.
Самообразование. Так, давайте помолимся.